Присутствующих приветствуем, благодарим вас за то, что есть возможность вместе с вами поклониться Богу. Мы сегодня обращали внимание на отцов, думаю, что это важно все-таки, наверное, отходить от практики, за которой ничего не стоит, практики поздравления, за этим ничего не стоит. Хотя это правильно, поздравить пап наших, но очень важно понять одно, что ту мысль, которая озвучена была ранее, что от того, как ведет себя папа, от того, какова у него вера, будет зависеть то, как будут верить дети. Это важно, друзья, это достаточно серьезный вопрос. Действительно, надо понимать, что если папа верит Богу, если у папы правильный образ жизни перед Богом, этот образ жизни видят дети. На пап вместе с этим возлагается очень серьезная ответственность. Братья, отцы, не на мам, не на жен, а на пап возлагается ответственность воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Учите ваших детей, говорите им прямо, что Бог сотворил папу и маму, и этот брак благословил. Учите, говорите им об этом, чтобы они видели, как папа любит маму, как папа поклоняется Богу вместе с мамой. Говорите открыто об этом. Проповедуйте, пусть всякий раз они слышат именно эту информацию, потому что именно на семью сегодня обрушено самое сильное давление со стороны цивилизованного мира. Это правда, друзья, это правда. Очень много об этом говорится. В общеобразовательные школы будет вводиться предмет, который выходит за рамки Священного Писания. И никуда мы от этого не денемся, друзья. Ну, наша задача, как в советские времена, нам все время в школах говорили, что Бога нет. Его не было в Советском Союзе, но Он был в сердцах, в жизни наших родителей. Поэтому это дало силу детям сохранить веру. Вот откуда начинается вера в Бога. Вот откуда поклонение Богу начинается. С семьи начинается. У нас будет отдельная беседа, две беседы вернее. У нас сейчас проходит серия бесед по четвергам. Это Библия и современность. Мы будем говорить о том, как смотрит Библия на семью. Обязательно об этом будем говорить. И вместе с этим будем рассматривать вопрос и о том, как Библия смотрит на воспитание детей. Мы еще раз об этом будем говорить. Итак, друзья, папы, сегодня время не для поздравлений нас, а для серьезного молитвенного предстояния перед Богом. Помоги, Господи, вот то, что Ты определил, передать детям. Вера. Вера происходит от Священного Писания. Мы снова обращаемся к Священному Писанию. Перед нами послание к Римлянам. Мы сегодня делаем очень интересный переход. Мы продолжаем с вами изучать послание к Римлянам. Заканчиваем. У нас останется еще два стиха. Даст Бог на следующее воскресенье. Сегодня мы будем говорить на тему «Борьба духа и плоти». Мы очень много говорили о том, какую борьбу, что происходит внутри человека. Как греховная природа противится Божьей. И это Слово, друзья Божьи, это Слово Божье, от которого наша вера формируется. Мы будем сегодня переходить, Павел ведет нас вот в своем размышлении к очень важной, интересной мысли, что при всем том, что греховная природа очень сильно влияет на человека, она порабощает абсолютно всю личность, мы об этом будем сегодня говорить, но Павел уже поворачивает внимание людей на то, что при всем том, что природа греховная проявляет себя в человеке, он уже указывает на светлую надежду. В человеке, в верующем, есть то, что противостоит вот этому греховному влиянию. И дальше он будет эту мысль развивать уже в 8 главе. Мы читаем послание к Римлянам, 7 глава, стихи с 18 по 23. Послание к Римлянам, 7 глава, с 18 по 23 стихи. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Мы в прошлый раз говорили о том, что грех – это не, говорили на тему состояния рабства греху. Хочу напомнить важную мысль. Под словом «грех» мы, как верующие люди, понимаем противление Богу, неповиновение Священному Писанию, ничто другое, друзья. Это неповиновение Писанию, это противление Богу, это бунт против Бога. Литературное значение слова «грех» – это непопадание в цель. То есть Бог для каждого человека определил правильную цель, Он ее знает, эту правильную цель. Когда люди от этой цели отклоняются, вот это и называется грехом. Люди выдумали свои грехи. Это делать нельзя, грех, это нельзя делать, это тоже грех. Друзья, Священное Писание первое ввело, Бог через Писание ввел понятие грех, поэтому что такое грех, определяет не сознание человека, а определяет Священное Писание. Итак, грех – это противление Богу. Мы говорили, очень много говорили о том, как этот грех занял плацдарм, он завоевал человека, и он подчиняет его полностью. Мы несколько проповедей посвятили этому, изучая послание к Римлянам, 7 главу. В прошлый раз я хочу обратить внимание, напомню, только три мысли, которые в прошлый раз мы рассматривали. Они важны, потому что мы пойдем далее, они важны для того, чтобы восстановить в памяти важные, серьезные библейские предостережения. Мы говорили о том, что рабство греху, человек раб греха, рабство греху – это состояние, которое не поддается логике. Павел говорил так: «Я не понимаю, что я делаю». Стихи ранее написаны. Павел достаточно не глупый человек, образованный человек, но он открыто говорит: «Я не понимаю». Почему? Что происходит? Потому что действие греха алогично. Мы просто повторяем то, о чем мы говорили далее. Рабство греху – это рабство воли. То есть человек не рождается со свободной волей. У человека есть только одна свобода – свобода выбора. Это и все. Он рабом приходит в этот мир. Эту природу он унаследовал от Адама. Рабство греху – это рабство воли. Павел говорит так: «Потому что не то делаю, что хочу». Я хочу доброе, а делаю злое. Что происходит? Но я же хочу, я же понимаю, что это надо сделать. И я вроде бы какие-то усилия прилагаю, но я делаю злое. И рабство воли – это проявление ненавистного. Это напоминание то, о чем мы в прошлый раз говорили. Откуда эта мысль вытекает? Из слов Павла: «А что ненавижу, то делаю». Запомните, друзья, эти три очень серьезные мысли. Рабство греху, человек раб греха. Он приходит с греховной природой, он порабощен полностью этой природой. Рабство греху – это состояние, не поддающееся логике, а логичное явление. Рабство греху – это рабство воли. И рабство греху – это проявление ненавистного. Это Евангелие, которое представляет для всех людей реальную картину, что происходит с каждым буквально человеком. И после того, когда Павел вот, написал слова в стихе 16-17, «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». И после этого он говорит: «Ибо я знаю». И перед нами текст, который мы с вами прочитали. Прежде чем мы рассмотрим первую мысль, еще одна очень важная ремарка, одно замечание. Рабство греху – это ненормальное состояние. С этим состоянием человек входит в этот мир, рождается. Но рабство греху – это ненормальное состояние, которое подавляет всякое доброе начинание. Поэтому, и, друзья, исходя из этого, вначале прозвучала мысль: «Папы, поздравлять нас, может быть, и не надо всего сегодня». Простите, вы думаете, что согласитесь со мной. Почему? Потому что как только мы возомним, что мы папы, и меня поздравляют, что я папа, поздравляем тебя с Днем Отца, это значит, тут же грех находится, который обязательно будет подавлять вот это всякое доброе начинание. И мы об этом будем сегодня говорить. Единственно, дух в человеке, греховная природа подчиняет себя полностью человека. Но Павел здесь уже говорит о том, что есть дух, он уже начинает об этом говорить, который противостоит вот этому духовному проявлению. Единственно, Дух ведет борьбу за свободу от этого рабства. Именно об этом идет, об этой борьбе идет речь. Если вы внимательны, друзья, за текстом, который мы читаем, то обратили внимание на то, что вот в этих стихах и далее Павел уже переходит от выражения «мы» к выражению, к местоимению «я». Обратите внимание, это важный момент. Первая мысль, которую мы рассмотрим, у нас не так много времени, но хотел бы предложить вам все-таки размышления, осознание личного порабощения. Вот то, что Павел очень ясно пишет в стихе 18-19, ибо я знаю, я не догадываюсь, я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. И почему я это знаю? Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать это добро, сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Павел явно показывает мысль здесь, что порабощение, как я могу определить, что я в рабстве? Порабощение определяется тем, что во мне доброе не живет. Павел так и объясняет. Откуда я вижу, что я раб? Порабощение определяется тем, что доброе во мне не живет. То есть нет постоянного присутствия добра, но постоянное присутствие греховной природы. Павел об этом говорит далее. Что значит библейское выражение «не живет»? Павел говорит «не живет в моей плоти доброе». Слово «живет» происходит от слова «дом», ойкос греческое. Что это значит? Добро не проживает во мне постоянно. Когда мы говорим, я живу в этом доме, это значит, вот это все, чем я обладаю, вот здесь я живу. От слова «жить». То есть я думаю, я полагаю, у меня есть желание добра, но Павел ясно говорит, я это знаю. Это очень важное заявление. Я знаю, что во мне на правах владельца, на правах owner, владельца дома не живет доброе. Но есть другой владелец, это греховная природа. Павел идет нас далее. И прямо говорит о том, что значит в библейском выражении «не живет», откуда он знает, откуда он делает вывод, что оно не живет. Он говорит, я это знаю. И каким образом это проявляется? Как Павел определяет это для верующего человека? Как он это определяет? Желание добра есть во мне. То есть Павел ведет к тому, что гостем в человеке является добро, а хозяином грех. Интересная мысль. Оно не живет во мне на постоянной основе, и я это знаю. Употребляется выражение «знаю» слово «ойда», то есть я это знаю на опыте. Я это не из книжек знаю. Это не информация, которую меня научили в синагоге, там, может быть, у ног Гамалиила. Я это знаю, потому что на практике я это осуществляю, вернее, вижу. Я испытал это на своей практике, в своей жизни. Два момента очень важных, что значит библейское выражение «не живет». Желание добра есть. То есть я понимаю, что есть добро, надо его делать, я это понимаю. Но я не могу это сделать, это первое, что значит библейское выражение «не живет». Второе, делаю то, чего не хочу. Что это значит? Хочу делать добро? Не делаю. Не хочу делать зло? Делаю. Вот это для Павла является основанием, чтобы делать вывод «я знаю, что во мне не живет доброе». Вторая мысль, вторая деталь, рабство греху, это основная наша тема, о которой мы уже не одно служение говорим, рабство греху означает его господство в человеке. Рабство греху означает его господство в человеке. Грех, подавляя доброе, производит злое. Вот это Павел говорит, я не понимаю, что происходит. Я понимаю, что надо сделать хорошее, я понимаю, что это хорошее, но я делаю как раз-таки противоположное, стих 20. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Павел интересную мысль открывает. Это важно знать всякому человеку, почему человек делает грех. Мы идем далее. Первое, что здесь, на что можно обратить внимание в этой части, это постоянно действующий закон греха. Павел вводит еще одно понятие – закон. Но о каком законе он говорит? Это закон, друзья. Это не просто. Иногда случается. Это, не по бодрству, но произошло. Павел говорит о законе. Знаете, что такое закон, который постоянно действует? А его нарушать опасно. Нарушили, проблему будете иметь. Нарушили закон греха, с грехом будете иметь проблему, если сказать прямо. Нарушили Божий закон, с Божьим законом будете иметь проблему. Итак, где это видно? В чем суть вот этого закона, как Павел его обнаружил? Говорит, я не глупый человек, я понимаю, что надо делать добро. Но почему во мне происходит, что хочу делать доброе, как у нас славянская поговорка, хотели как лучше, а получилось как всегда? Ну, грех делает свою работу. Ну, почему? Я же понимаю, я не хочу этого делать. Ну, почему? Думаю, что получится хорошее, а получается проблема. Почему? И Павел говорит именно об этом рабстве. В чем суть этого закона? Желание добра всегда подстерегает грех. Друзья, верующие люди, и те, кто даже Библию не произносит, запомните, это библейская истина. Как только вы захотите сделать хоть какое-то доброе дело, знайте, это закон, который не вы устанавливали. Но вы обязаны знать этот закон. Как только вы захотите сделать доброе, тут же вас будет подстерегать грех. И Павел открывает этот закон. Стих 21. Итак, я нахожу закон, то есть я обнаруживаю закон. В чем суть этого закона? Что когда хочу делать доброе, пролежит мне злое. Показывается реальная картина внутренней борьбы. Пожалуйста, друзья, слушатели, не забывайте об этом. Павел через эти слова очень ясно говорит о том, что всякий раз, когда у вас доброе пожелание появится, что-то доброе сделать, обязательно знайте, что это закон. Это не иногда происходит. Это закон. Всякое доброе будет встречать противодействие. Павел говорит о законе греха. Именно этот факт действия этого закона заставляет людей искать выход. И к этому выходу Павел приводит далее. Смотрите, по какой нарастающей он предлагает свое рассуждение. Чем яснее будет понимание личного порабощенного состояния, чем яснее люди будут понимать, что они в рабстве, тем сильнее будет стремление избавиться. Здесь мы больше понимаем, почему Павел очень много говорит о рабстве греху. Не просто потому, что ему делать нечего, он зациклился на этом грехе. Он понимает эту проблему и желает ее до всех людей донести, и это составная часть Евангелия. Если человек не поймет свое порабощенное состояние, он в Боге не будет нуждаться. К этому приводит Павел. Следующая мысль. Возрожденная природа тянется к Богу, тянется к Божьему закону, стих 22. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Смотри, о ком говорит Павел? «Я нахожу». Он понимает, что это хорошо, и он прямо говорит, «Я тянусь к Богу». «Я очень люблю закон, я наслаждаюсь, я радуюсь этому». Возрожденная природа, Божья природа, о которой мы много говорили на предшествующих служениях, возрожденная природа естественно влечет к Божьим заповедям. 1 Иоанна, 5 глава. Рожденный от Бога человек, рожденный свыше или верующий, как определяется? Он естественным образом любит Бога. Он естественным образом любит ближнего. Он естественным образом стремится исполнять заповеди. И он естественным образом побеждает грех. Мы рассматривали с вами этот текст. Поэтому Павел здесь вот эту деталь подтверждает, что возрожденная природа, она тянется к Богу. Она находит удовольствие. Выражение находит, нахожу удовольствие. Слово удовольствие – это радость, восхищение, наслаждение и так далее. Английское слово delight. Многие переводы так его и переводят. Итак, Павел говорит прямо, внутри я радуюсь. Когда я беру в руки Священное Писание, когда я читаю Божьи заповеди, я радуюсь, я наслаждаюсь. Важная деталь. С одной стороны, порабощенное состояние, с другой стороны, я радуюсь, я наслаждаюсь тому, что есть Божье Слово. Смотрите, вот это явно даже просматривается даже в Ветхом Завете. Смотрите, как Давид восхищается, имея Божий закон, не благодать, не Евангелие, не послание апостола Павла. Как он восхищается о законе Моисеевом, о котором много говорили. Псалом 18. «Страх Господен чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны, Они в вожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда. Воспевает он страх, заповеди и так далее. Мы только часть прочитали того восхищения, которое Давид излагает. И это много просматривается, особенно в 118-м псалме. Итак, друзья, важные, друзья, детали. Смотрите, Павел говорит, я реально понимаю, я радуюсь тому, что я общаюсь с Богом. Я наслаждаюсь заповедями Его. Позвольте задать некоторые вопросы. Проверка личного состояния. Тянется ли ваш дух к Богу? Это важно. Мы пойдем далее. У нас еще есть еще одна последняя мысль. Но позвольте задать вопрос каждому, себе в том числе. Ваш дух к Богу тянется? Если он не тянется, вы не можете говорить, что вы рождены от Бога. Вы не можете говорить, что вы верующий, вы можете называть себя верующими, но обратите внимание, только тот рожденный от Бога, это тот имеет Божью природу, которая тянет его к Богу. Если нет тяготения к Богу, если дух ваш к Богу не влечет, я хочу сказать прямо, что вы просто неверующий человек. Рожденный, прирожденный свыше человек, он естественно тянется к Богу. Тянется ли ваш дух к Богу? Как вы это определяете? Тем, что вы пришли в церковь? Прослушали очередную проповедь? Как вы определяете, что ваш дух тянется к Богу? Для Павла это было ясно. Говорит, я радуюсь, когда я беру в руки Писание, я наслаждаюсь. Это удовольствие для меня, когда я беру в руки Библию. Мы уже с вами говорили ранее. Придите, пожалуйста, домой, возьмите в руки Библию. У вас будет удовлетворение или нет? У вас будет радость от того, что вы даже только взяли в руки Библию. А для Павла это было прямо. Говорит, я радуюсь, для меня это удовольствие. В чем вы находите удовольствие, друзья? В чем? У каждого свое удовольствие, правда? Хотя бы вот минимум, вот у вас такое же удовольствие, которое вы испытываете от отдыха, от еды, слушания, делания чего-то. У вас есть такое удовольствие, когда вы в руки берете Библию? А это проявление возрожденной природы. Как вы определяете, что вы возрождены? Как вы это определяете? Находит ли ваш дух удовлетворение, удовольствие, наслаждение в законе Божьем? Последняя мысль, четвертая. Природа действия греха. Природа действия греха. Как действует закон греха при соприкосновении с Божьими заповедями? Опять Павел об этом говорит. И мы опять будем немного касаться этого вопроса, стих 23. При всем том, что он говорит, я радуюсь, когда беру в руки Священное Писание, дух мой находит удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Несколько очень серьезных мыслей. Три мысли рассмотрим в связи с этим. Природа действия закона греха. Павел явно говорит о том, что закон греха подчиняет себе все тело. Вы слышите, друзья? Все ваши клеточки. Закон греха подчиняет все клеточки человека. В этом стихе, 23-м, два раза мы встречаем выражение «в членах моих». Два раза. Павел убеждает, во-первых, он в этом сам убедился, эту истину доносит другим, что закон греха порабощает грех. Он по этому закону действует. Он не успокоится, пока власть вас не будет иметь. Поэтому, друзья, смотрите, очень важно, мы позже будем об этом говорить, что Бог, ревнитель, Он никогда не согласится с тем, что вы будете приходить поклоняться Богу один раз в неделю. И потом забудете дом молитвы. Простите за откровенность, но это так. Смотрите, Бог не успокоится, Он ревнитель. Он прекрасно, Бог понимает, в каком рабстве люди находятся. Поэтому, если, смотрите, это важно понимать, что как действует грех. Он все тело, все ваши члены тела, все вам, все себя подчиняет. Это значит, для того, чтобы освободиться от этого греха, от этого закона греховного, необходимо, чтобы все ваше тело подчинялось Богу. Вот почему Павел пишет позже уже послание к римлянам. «Умоляю вас, милосердием Божьим, что сделайте? Представьте, что представить? Тела ваши». Это позже он к этому придет. Верующие люди, христиане, давайте запомним эту мысль. В членах моих, во всех членах вижу противоборство. Как только хочу сделать доброе, тут же появляется противодействие. Это закон действует. Поэтому не успокаивайте себя тем, что вы, когда захотели сделать доброе, что у вас все будет нормально. Запомните одно, как только вы захотите сделать доброе, пред Богом доброе, сразу на это доброе будет покушаться грех. Вот это закон. Об этом законе люди должны знать. Итак, природа действия закона греха. Греховная природа подчиняет себе все тело. Далее. Закон греха направлен на противостояние закону ума. Мы рассматриваем с вами текст, который прочитали. Опять напомним эту мысль. Противоборствующий закону ума моего. Поэтому Павел говорит, я не понимаю, что происходит. Я вижу, что происходит, будьте внимательны. Но я этого не понимаю. Почему? Это нелогично. Это нездраво. Как это так? Я, вот он я, хочу сделать доброе, пытаюсь сделать шаг, раз, противодействие. И получается, что хочу сделать доброе, получается злое. Что происходит? Я этого не понимаю. Вот это противостояние, которое Павел рассматривает здесь, и об этом должны знать люди, особенно верующие люди. Именно закон греха заставляет действовать людей вопреки здравости, вопреки разумным каким-то выводам, делает нас пленяет наше сознание. Неудивительно, что Павел в одном из посланий, послании к Коринфянам, прямо говорит, когда он доносит Евангелие, что делает это Евангелие? Мы пленяем всякое что? Непослушание, то есть грех, другими словами. Мы пленяем всякое непослушание во что? В повиновение Христу. Рассматривая вопрос сознания, то есть Евангелие направлено на то, чтобы сознание твое освободить, чтобы открыть разум твой, чтобы ты реально видел, во-первых, эту проблему, эту порабощенность, и более всего, чтобы ты реально понимал, есть выход. Выход есть, он во Христе. К этому Павел позже приведет читателей своих. Закон греха пленяет или подчиняет себе делающий, фраза «делающий меня пленником закона греховного». Друзья, обратите внимание на эту мысль. Закон греха делает меня пленником закона греховного. Вот почему у нас руки опускаются. Вот почему. Ну сколько можно? Ну до каких пор? Стараюсь, а выходит все неправильно. Вот почему в нелогичной борьбе Павел говорит, я не понимаю, что происходит. Вот почему в нелогичной борьбе верующие идут на легкий путь, не противиться внутренним желаниям, лишь бы не было внутренней борьбы. Да ну ладно, давайте, ну ничего, ну кто заметит, ну ладно, ну вчера делал, ничего не произошло, позавчера делал, жизнь здоров, зарплату получил. Ну почему я должен беспокоиться? Ну Павел явно говорит, вот наводит нас на эту мысль. Мы призваны понимать, что идет постоянное противодействие, противодействие разуму нашему. Пленяется, порабощается сознание именно грехом, греховной природой. И поэтому верующие иногда и приходят к такому выводу. Ну зачем? Я устал от этой борьбы. Может быть, не надо, может быть, хватит. Ну давайте буду ходить в церковь, буду там все, что будут требовать от меня делать, лишь бы не было внутренней борьбы. Это сделка, друзья. То есть вот то сделка с грехом, вот то порабощение греха, в котором человек оказался, верно называющие себя верующими, сдаются, лишь бы окей, было нормально, устал от этой борьбы. Но ведь это об этой борьбе явно, на эту борьбу явно указывает Писание. Поймите правильно, что идет противостояние. Противостояние духовного и греховного. Вы очень хорошо понимаете, что если идет какое-то противостояние военное, допустим, десантную группу забросили на территорию для того, чтобы можно было оккупировать ее, представьте себе картину, до каких пор десант будет находиться в опасности? Пока он находится на чужой территории, он всегда в опасности. Друзья, Библия прямо говорит, что этот мир лежит во зле. Это значит, сколько жить будем на этой земле, столько у нас будет противостояния. Я понимаю многих людей, которые говорят, лучше бы этого не знать. Мы в прошлый раз об этом говорили. Тогда спокойнее спать не будешь. Если человек отказывается сегодня от Евангелия, отказывается от этих истин, он сознательно отказывается от Бога, сознательно отказывается от жизни, которую Бог через Евангелие предлагает. Это сознательный отказ. А теперь позволь задать вопрос, на какой рай ты рассчитываешь? На какое благополучие ты рассчитываешь? Это Евангелие. Некоторые, друзья, выводы, мы с вами помолимся. Я думаю, что есть о чем сказать нашему Богу. Итак, борьба духа и плоти. Павел только-только пока вот намек сказал о том, что есть что-то, что внутри противостоит ему. Причем он прямо, речь здесь идет о верующих людях. Павел говорит, я знаю добро. Кто знает добро? Я это понимаю. Я знаю. Смотрите, желание добра есть во мне. Я нахожу удовлетворение в законе Божьем. О ком это идет речь? О неверующих? Нет. Нет, друзья. Идет речь о верующих, которые знают Бога, которые находят наслаждение, удовольствие в законе Божьем. Им это важно знать, как грех действует. Павел далее приводит уже к освобождению, к выходу. Итак, борьба духа и плоти. Находит ли ваш дух удовольствие в Божьем Слове? Свободны ли вы от пленения законом греха? Вы помните, в чем суть этого закона греха? Желание добра всегда подавляется злом. Это закон греха. Всякое желание добра подавляется практически всегда грехом или законом греха. В чем вы, верующие люди, ищете освобождение от действия греха? В чем вы ищете? А выход есть. Но в чем вы видите этот выход? Приводит ли вас осознание греховной зависимости? Приводит ли вас осознание греховной зависимости к искреннему стремлению освободиться? Или вы сдаетесь? Давайте будем жить как все, чтобы нас никто не трогал. Ищете ли вы выход? И где вы его ищете? Смотрите, что говорит Христос, последний текст, который мы с вами прочитаем. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». Они уверовали. «Если пребудете в Слове Моем». Он не сказал, если вы будете читать Мое Слово каждый день. «Если вы пребудете в Слове Моем, жить будете этим Словом», следующая ступень, «то вы истинно Мои ученики». Третья ступень. «И познаете истину». Четвертая ступень. «Это истина вас освободит». Не сразу выход от освобождения, друзья. Не сразу освобождение. Христос прямо указывает на выход, на свободу. На свободу от греха, от рабства греху. Есть это освобождение. Есть, друзья. Христос прямой путь открывает. «Если вы в этом слове Моем». Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Если пребудете в Моем Слове, только тогда вы можете называться Христовыми, христианами, верующими. А когда вы станете называться верующими, вы тогда познаете истину, пребывая в Слове. А когда вы эту истину, которая во Христе, не в философах, не в семинариях, она во Христе, когда вы эту истину познаете, вот только тогда она вас освободит. Есть освобождение? Есть. Где освобождение? В Господе. Господь явно этот путь открывает, Слово открывает нам, указывает на этот выход. Друзья мои, мы сейчас будем с вами молиться Богу. Что вы можете сказать об этой борьбе, которую Павел очень ясно и конкретно описывает? Говорит, я это знаю. Я в этом убедился. Вы убедились в том, какая борьба у вас происходит? Как вы оцениваете эту борьбу? Где вы видите этот выход? И понимаете ли вы, что выход есть? Вы ищете выход? Или вы сдались, лучше так, будем формально верующим, ну, буду красиво одеваться, красиво выглядеть, но устал от этой борьбы. Друзья, что вы делаете? Что вы, какой ваш выбор? Итак, Писание, безусловно, прежде всего показывает нам реальную картину нашего состояния. Но оно не оставляет нас в этом печальном состоянии, оно указывает на выход. И Павел подведет нас уже к 8 главе, где скажет, итак, нет ныне никакого осуждения, никто не может осуждать. Кого? Кого? Тем, которые во Христе Иисусе живут. То же самое слово «ойкос», обратите внимание. То здесь зло живет на постоянной основе, оно владелец нашего сердца. Но нет, никто не может осудить кого? Тем, в которых Христос живет. Обратите внимание, друзья. Вот к этому мы придем. Итак, есть выход. Благословение Божие к вам. Мы сейчас поклонимся Богу, поблагодарим Его за эту реальную истину. Она печальная, но она радостная. Она указывает нам, на нас самих, чтобы мы все-таки понимали, так Бог оценивает нас, независимо от того, как мы себя оцениваем. И вместе с этим Бог дает для нас выход, который, безусловно, представлен через Господа Иисуса. Поклонимся Ему в молитвах наших. Аминь.